открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Всем добрый вечер. Сегодня суббота, 14 ноября, и мы подводим итоги недели открытым текстом. С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И сегодня в программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда», подготовленной совместно с информационным агентством «Росинформбюро», мы поговорим о теме, может быть, не такой очевидной на фоне новостных сообщений этой недели, но, тем не менее, на наш взгляд, очень важной. О стране, расположенной на Балканах, которую на Западе называют на итальянский манер Монтенегро, что в переводе означает «Черная гора», но, соответственно, Черногория. Черногория – маленькое государство, 150 тысяч населения, больше известное у нас в России как туристическая страна, очень много туристов туда ездит. Сейчас оказалось в центре большой геополитической игры. Что забыло НАТО и американцы на Балканах, и как реагировать России? Об этом мы поговорим с нашими гостями в студии. С нами сегодня президент общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост», главный редактор журнала «Славянская душа» Любомир Одинович. Добрый вечер, Любомир.
Добрый вечер.
Да, и член бюро президиума партии «Родина», координатор проектов, международных проектов партии Федор Бирюков. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
Так, Любомир, если позволите, первый сразу вопрос вам. И, наверное, нам следует начать с небольшого исторического экскурса. Ведь еще 9 лет назад Сербия и Черногория были единым государством в рамках сначала Союзной Республики Югославия, потом совсем недолго, 3 года, Государственного Союза Сербии и Черногории. Как получилось, что союз двух братских народов распался, и сегодня, сегодня мы имеем то, что имеем?
Я бы, наверное, прежде всего хотел сказать несколько слов о том, что Балканы, благодаря своему культурологическому, религиозному, и всем другим, скажем так, близостям, являются все-таки самой близкой части России. Что касается вашего вопроса конкретного, да, этот союз на самом деле распался прежде всего, наверное, благодаря как раз тем западным влияниям, общеизвестным после развала Югославии. И, скорее всего, это была просто еще одна из ступенок, направленных на Россию. Как бы не казалось странным, все-таки Черногория, да, маленькое государство, вы правильно сказали про географию, но должен вас чуть исправить по населению. Все-таки по переписи из 2011 года там проживает 623 тысячи человек.
Да, получается, да. Я сильно ошиблась.
Да, но все равно, да. Но черногорцы, вы знаете, на самом деле всю жизнь чувствовали себя гораздо выше своей территории и их историческое значение на Балканах, в том числе и для остатка сербского народа, в том числе и в взаимоотношениях с Россией, несравнимо превышает их географическую величину. Если о территории говорить, то территория Черногории – это где-то чуть меньше 14 тысяч квадратных километров. Но на самом деле не самая большая трагедия то, что Сербия и Черногория стали заново отдельными странами. Если бы эти процессы не сопровождались, скажем так, ложной пропагандой, похожей на ту, которая происходит сегодня на Украине, и разделение русских и украинцев. Черногорцы – это коренной сербский народ, и всегда считался, можно сказать, лучшей частью сербского народа. У нас один поэт, философ Негош, я боюсь на русском это не могу сказать, но все-таки скажу на сербском, сказал про черногорцев: кто се косе нешче в ланце везати, то се збеже в ове планине.
Переведите, пожалуйста.
Вы знаете, боюсь, что сложно, но в любом случае это говорит о том, что черногорцы больше всех были готовы заплатить за цену свободы, И та часть, которая приняла оккупацию Турции в османское время, все-таки собралась с небольшой частью в горы Черногорские, и там жили по своим законам веками. Это единственная, можно сказать, точка, которая никогда не признала турецкую власть. Хотя турки, конечно, считали Черногорию своей освоенной территорией.
Федор, а вот ваша точка зрения по данному вопросу, почему Черногория оказалась сейчас в такой ситуации?
Вся бывшая Югославия оказалась в такой ситуации. Более того, я считаю, что братские народы как раз ссорить очень легко. Вообще близкие отношения, они предполагают высокий уровень конфликтности. Те, кто далеко друг от друга, им все равно. Им наплевать друг от друга. Именно братские народы нуждаются в сильных государствах. Мы видим это по Советскому Союзу, видим это сегодня по России и Украине. Вообще славянство много веков раздираемо. С запада идут, с востока хитрые люди, которые пытаются вот эту славянскую общность разобщить и действительно поискать еще противников, там поляки и русские, да, на политическом уровне. У нас сегодня на политическом уровне конфликт элит теми же балканскими государствами, Российской Федерации, Украина, России. Вот пример, когда не просто братьев, а там близнецов разделили и поссорили друг с другом. Это все восходит к античным мифам, на самом деле. Это не только политика и экономика, это метафизика наций. Запад успешно этим пользуется, потому что главенство англосаксонского мира, которым основана диктатура Пакс Американ, он, собственно, и строится, эта теория, на доминирование одной англосаксонской расы и борьбе со славянством принципиально. Даже на уровне коммунистического движения это было видно, когда Маркс боролся с Бакуниным. Бакунин был горячим сторонником славянского единства. И именно англосаксонские, немецкие тенденции возобладали в социалистическом движении и в конце концов поставили его против России. Даже в советское время в Европе возник еврокоммунизм, подпитываемый также с Запада, который разлагал, собственно, и восточную Европу во многом. Поэтому казус Югославии, распад ее на независимые государства, на самом деле на зависимые, на марионетки Запада, это результат технологий, которые используются веками. Нужно государственное внимание к близким народам.
Федор, спасибо большое. Кому им почему мешает дружба народов? Мы продолжим буквально после короткой паузы.
Открытым текстом.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
В эфире программа «Открытым текстом» на 97.2 FM, радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем разговор, кому и почему помешала дружба народов. Федор, продолжим наш разговор.
Дружба народов – это идея как раз славянского мира. Идея славянских философов, славянской веры, православия, которая, собственно говоря, зиждется на максиме «нет ни эллина, ни иудея». Западный вариант христианства как раз всегда разделял людей, собственно говоря, продолжал языческие традиции покорения, использования, эксплуатации. И, собственно говоря, вот эти технологии, они и сегодня успешно работают. Балканы исторически – это узел противоречий. Это то же самое, как вот этот регион Сирии, бывшей Персии, где тысячелетиями не затухают конфликты. То же самое на Балканах. К сожалению, Россия Россия недостаточно там присутствует. И она заходит туда периодически, устанавливает порядок, спасает народы и уходит зачем-то.
Дипломатия там не дорабатывает?
Видимо, да. Возможно, мы всегда слишком большие, как бы вот думаем, что там навели порядок, уйдем, но там ничего не остается надолго. Поэтому там, конечно, нужно присутствие. И вот на недавней встрече с делегацией партии Родины и делегацией сербской партии Двери в Москве была сказана важная вещь, что Сербия, а шире вот этот конгломерат балканский, это западные территории России, русского мира. Вот они так себя воспринимают, это так и есть. Потому что удары по Сербии, 99-й год, когда НАТО бомбила сербские города, это были удары по России фактически. И сегодня, когда западные элиты пытаются экономически поссорить нас, внести финансовую рознь, вот это тоже удары все против России. Мы действительно не только близкие генетические народы, мы близкие духовно, политически. В перспективе, если бы та же мечта Бакунина бы осуществилась, это была бы огромная славянская федерация, которая подмяла бы под себя всю Европу.
Спасибо, Федор. Напомню, что с нами в студии Федор Бирюков, член бюро президиума партии, координатор международных проектов.
Так, у меня, если вы позволите, вопрос к Любомиру. Вот, да, окраина русского мира, если угодно, фронтир, но на сегодняшний день этот фронтир ссорится на уровне руководства именно, так сказать, с центром русского мира. Вот после недавних событий в Подгорице имело место несколько дипломатических скандалов и был обмен очень жесткими заявлениями. Сначала Подгорица назвала Москву организатором этих правительственных выступлений в стране. Москва категорически отвергла это, сказала, что фактов причастия не существует. А черногорский МИД из этого сделал несколько неожиданный вывод, что вот теперь это уже Россия точно виновата, и это понятно. Где-то мы что-то похожее уже слышали и видели. Вот как нам все это воспринимать? И вообще вот история с этими протестами, вот как нам ее интерпретировать?
Ну, вы знаете, я все-таки хочу очень поддержать все, что сказал Федор, да, и возвращаясь к вашему вопросу, не могу чуть-чуть не все-таки вернуться назад, да. Все-таки руководство Черногории, то сегодняшнее во главе с премьер-министром Джукановичем, находилось на этих же местах и в то время, когда в Югославии шла гражданская война.
То есть 20 лет, как я понимаю, практически.
Больше, где-то с 91-го года. Да?
24.
Значит, участвуя в гражданской войне на стороне сербов и Сербии, что было абсолютно природно, все-таки каждый, кто был в позиции принимать какие-то решения, можно сказать, подпал под определенный удар Гаагского трибунала потенциально. Значит, это одна опасность, которая возникла над Джукановичем. Вторая, которая была все-таки по времени параллельной, это то, что фактически Черногория за время гражданской войны в Югославии, это длилось где-то около 5 лет, являлась, можно сказать, каким-то транзитным пунктом для контрабанды сигарет и нефти, особо сигарет. И делалось это вроде бы от имени государства черногорского, и, очевидно, какая-то часть, естественно, этих денег шла в бюджет Черногории, но, очевидно, какая-то и нет. Значит, впоследствии выдвинуто было обвинение официальное итальянскими властями в городе Бари против самого Джукановича и группы лиц, участвующих в этих, скажем так, транзитных делах. В том числе, конечно, и под удар подпали члены итальянской мафии, в том числе какая-то часть находится и сегодня в заключении. А против него это обвинение, скажем так, заморожено из-за его политического иммунитета.
То есть, правильно ли я понимаю, что если Джуканович каким-то образом теряет власть, то есть достаточно серьезные шансы, что все эти дела торжественно разморозят, и могут экстрадировать в Италию со всеми далеко идущими последствиями?
Вот я бы не так далеко, наверное, шел с этим, и я не говорю это для того, чтобы сейчас являлся каким-то прокурором или судьей Джукановича. Возможно, там есть какая-то часть из фабрикованных моментов, но это метод Запада. Это метод Запада. И просто все, что, скажем так, творилось в политическом плане с 96-го года, как раз шло на руку этим западным давлением. А это именно, значит, отклон от политики Милошевича. Это как раз работа над разъединением Сербии. Это 2006 года провозглашение независимости Черногории, 2010 года признание Косово независимым от Сербии, что во всех смыслах является нонсенсом.
Удар в спину.
В том числе для черногорского народа, поскольку все-таки черногорский народ, можно сказать, на косовском МИТЭВЭС или веками воспитывался, да. Значит, в итоге, конечно, как следствие, это евроатлантические интеграции, это санкции России 2014 года и это ожидание приглашения вступления в НАТО 1 или 2 декабря этого года на заседании в Брюсселе. Вот я просто не мог не перечислить какую-то часть этих событий, чтобы можно было легче понять суть. Это те же люди, это тот же человек, который раньше, во-первых, клялся в коммунизм, поскольку был членом Центрального комитета Югославии. Потом, естественно, в принадлежность сербскому народу.
А потом, если я правильно понимаю, фактически Запад его посадил, вот этой итальянской истории, на ошейник с коротким поводком.
Я задам такой вот общий вопрос. Вот вы рассказываете о том, что отдирают Черногорию и Сербию от русского мира. А в чем причина, почему так вцепился Запад, вцепилась НАТО в небольшое мирное государство? Я сначала этот вопрос адресую Федору, в чем интересы России там, почему вот такое острое противостояние стоит. А потом попрошу ответить на этот вопрос Любомира.
Интересы России, они выше интересов отдельных торговых корпораций, каких-то концепций экономического взаимодействия, интересы России обусловлены ее судьбой. То есть это, как есть такое выражение, часовой евразийских пространств. Эдуард Лимонов называл Советский Союз и шире Россию как часовым евразийских пространств. Россия удерживает порядок в Евразии. А вот идея Путина, Европа от Лиссабона до Владивостока, это идея дружбы народов и благого порядка на континенте. Запад, причем Запад сегодня это не окраины Евразии и Евросоюз, вот, а это именно Соединенные Штаты Америки, которые отделены от своей метрополии океаном, которым безопасно там на своем континенте. Они олицетворяют силу Запада и ее центр. Они здесь зачищают пространство под некое будущее строительство. Вот нынешний пакс американо – это всего лишь потенциал, это конструкция будущего мира, которая связана с жизнеобеспечением новых элит, с иссякаемостью природных ресурсов, с миграционным изменением вообще картины мира. Потому что факт в том, что белое население Европы вымирает. Оно не будет, не может быть сегодня вот теми методами, которые реализуются, воспроизведено. Оно заменяется совершенно другими людьми, с другим менталитетом, с другим темпераментом. Россия, как огромная страна, она, и которую не получилось уничтожить за 90-е годы, она представляет угрозу этим планам, этому мировоззрению, а, соответственно, экономическим, политическому и метафизическому могуществу тех элит, которые готовы изменить мир в свою пользу. Вот это русская утопия добрососедства и порядка, она противостоит западной антиутопии тотальной наживы. В этом главный конфликт. А почему Черногория, Сербия, Балканы, как я уже говорил, это узел? Там очень просто разделять народы. Все народы темпераментные. Даже вот наш коллега Любомир говорил о том, что черногорцы самые, значит, самые главные там. И все так считают. Их поссорить не стоит большого труда. И поэтому это раздор. Это же центр, где Средиземноморье связано с Ближним Востоком, с Африкой.
Спасибо, Федор. Мы сейчас уходим на небольшую паузу. С вами программа «Открытым текстом». Софья Черепанова и Сергей Ильин в эфире.
«Открытым текстом». Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». Говорим о Черногории. Напомню, у нас в гостях президент общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост», главный редактор журнала «Славянская душа» Любомир Радинович и член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков.
Любомир, вот мы до перерыва обсуждали как раз, почему так вцепились в Балканы. Вот, что вы можете по этому поводу ответить?
Ну, вы знаете, Черногория действительно по своей, скажем так, территории, очевидно, было бы неинтересно само по себе для НАТО. Но Черногория является, скорее всего, перед последним бастионом, перед освоением НАТО всего Балкан. Значит, последним была бы Сербия. Значит, на Балканах практически все страны уже являются членами НАТО. И Словения, и Хорватия, правда, Босния еще нет. Значит, и Болгария, и Румыния, и Албания. И получается, что Сербия и Черногория, ну, можно сказать, в каком-то находится котле, да? Вот, а этот котел начинается с Адриатического моря. Черногория имеет этот выход на Адриатическое море, километров 300 примерно, составляет чуть меньше.
Географическая позиция
важна. Да, естественно, Черногорский берег. И вот вхождение в Черногорию НАТО, в НАТО, да, значит, получается, что Адриатическое море, поскольку имеет Италию с противоположной стороны, будет являться с стратегической точки зрения абсолютно закрытым морем НАТО-союзом. Значит, здесь очень может быть, что я просто не являюсь специалистом военным и не могу здесь заниматься утверждениями, но есть все-таки предположение, что НАТО даже и не будет строить базы на Черногорском побережье. Но если Черногория войдет в НАТО, то однозначно этого не может сделать больше никогда ни Россия. Значит, при таком раскладе Сербия остается последним, единственным бастионом без выхода на море. И, естественно, ее позиция становится гораздо-гораздо сложнее. А возврат России на Балканы, ну, практически становится невозможным. Поэтому Черногория на самом деле так важна для НАТО. Не из-за ее населения, вот 600 тысяч человек, не из-за ее армии, которая имеет всего несколько тысяч человек и так далее, а как раз из-за стратегического места, на котором она находится. И я не сказал, а надо, наверное, все-таки горы Черногорские являются самой высокой точкой Балканского полуострова, и это тоже с военной точки зрения, наверное, имеет серьезное значение.
Коль скоро мы заговорили о НАТО, хотелось бы задать вопрос сначала Федору, а потом, может быть, более подробный ответ Любомира, о ситуации внутри черногорского общества. Вот интересует и настроение местных элит, и настроение населения. Вот в рамках вот идеи вступления в НАТО. Какое по количеству соотношение и по влиянию западников, то есть тех, кто горят желанием вступить в НАТО, и тех, кто настроен дружественно к России? Вот это, с одной стороны, среди элит, с другой стороны, среди населения. Федор, вот ваша точка зрения.
Я могу судить по, скорее, настроениям в Сербии, вот, которые знаю лучше. В Сербии где-то 50 на 50 такое пассивное отношение.
Это население или элиты?
Именно
элиты,
население.
А элиты?
Причем настроение населения зависит от там, подачи СМИ, от напряженности или напряженности от экономической ситуации, от количества денег в их карманах. То есть это понятно. Вот, в целом, если патриотические силы начинают антинатовскую активную кампанию, настроение на стороне не вхождения в НАТО усиливаются. Элиты, те, кто действительно имеет сегодня влияние, они практически куплены Западом, куплены НАТО. И, естественно, у них это не мнение, это, скажем так, долг, который они отдают своим хозяевам. Нельзя говорить о независимых прозападных элитах на Балканах. Поэтому все движения и партии, которые открыто поддерживают Россию, открыто требуют нейтралитета или даже от прекращения евроинтеграции, отторжения НАТО и сближения с Евразийским экономическим союзом, с Россией, они находятся в очень жесткой оппозиции к этим режимам.
Спасибо, Федор. Любомир, ну вот Федор нарисовал довольно печальную картину для Сербии, ну, с нашей точки зрения. Элиты в основном попродались Западу, население, ну, в лучшем случае, наполовину. А что в этом смысле, на ваш взгляд, происходит в Черногории? Как там разделились мнения?
Ну, на самом деле, я очень надеюсь, что здесь все-таки чуть пессимистичная точка зрения по Сербии прозвучала, да. Значит, по Черногории она, на самом деле, в целом очень похожа на Сербию по всех смыслах. И по настроениям, и по действиям, и так далее. Правда, действия здесь более обострены. Сербия еще не дошла на очереди. Сначала нужно освоить Черногорию, да, если это станет возможным. Значит, я бы все-таки вам для начала сказал в нескольких словах две-три основных, значит, информации по населению. Население Черногории составляет около 74% православных, около 19% мусульман и несколько, по-моему, около 3-4% католиков. И зачем я это говорю? Мусульмане – это албанцы и часть боснийских мусульман. Они априори за НАТО, поскольку Албания является членом НАТО, и Хорватия тоже, а это католики-хорваты, как правило, да? Значит, вот уже дошли до 20 с лишним, как говорится, процентов. По, казалось бы, достаточно независимым исследованиям, где-то около 42% в целом Черногории уже за вхождение в НАТО, да? Это тоже, на самом деле, абсолютно против природы человеческого, вернее, черногорского духа. Но здесь Федор очень правильно подметил. Это такая невероятная, можно сказать, кампания. 90% СМИ принадлежат или государству, или все-таки инвесторам с Запада. И там, можно сказать, ведется, ну, ежедневная такая информационная война, в которой участвуют абсолютно открыто все лидеры НАТО, лидеры западных стран, послы западных стран Черногории, участвуют даже открыто на трибунах, пропагируют это как единственное для Черногории спасение и так далее, и так далее. И все-таки при такой обстановке еще нужно еще один факт все-таки упомянуть. К сожалению, на всю эту пропаганду, она длится уже много лет, Россия, можно сказать, молчала. Я, естественно, не хочу заниматься квалификациями из-за чего, но это факт. Вот этот факт, к сожалению, позволил какому-то количеству людей в Черногории легче донести позицию НАТО до самих себя, и как бы вроде бы, ну, вроде бы Россия не против, раз молчит, раз не говорит, что и мы там все-таки имеем какие-то свои интересы и так далее и тому подобное. Вот сейчас, конечно, все всплыло на поверхность с опозданием, но все-таки всплыло. Ну и надежда появилась.
Знаете, у меня такой вопрос. Вот я вот слушаю вас очень внимательно. Меня что-то мне это все напоминает. Вот не раз этот сценарий был отработан. Я так понимаю, что вот эти акции протеста, которые проходили в Черногории, что это? Внутреннее какое-то вот настроение людей или же это было инициировано извне? Работают ли иностранные некоммерческие организации на территории Черногории? Как все это происходит, вот этот процесс выведения Черногории и Балкан из-под влияния России?
Ну, вот на самом деле здесь, когда идет речь о последних протестах, а они уже длятся с 27 сентября этого года, что тоже информация, которая здесь с опозданием, как говорится, появилась, да,
Значит, это, кстати говоря, одна из причин, почему мы темой сегодняшней программы взяли именно Балканы и Черногорию, потому что говорят об этом очень мало. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, что там происходит.
На самом деле я вам очень благодарен. Я являюсь сыном черногорского народа, и мне безразлична судьба Черногории, как понимаете, да? Значит, то, что вывело людей на улицы, это на самом деле совокупность разных обстоятельств. Одна из них, может быть, даже главная, это все-таки очень непростая жизнь простого населения. Значит, уровень жизни, ну, прилично, скажем так, нехорош. Это первое. Второе, увеличивается безработица. Третье, конечно, уже всем, наверное, надоела эта страшнейшая пропаганда, которая больше, наверное, могла бы соответствовать обществу животных, чем людей. Да, и вот все вместе взято, естественно, антинато настроение и так далее.
Спасибо большое, Любомир. Напомним, что с нами в студии был Любомир Радинович, президент общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» и главный редактор журнала «Славянская душа» и член президиума партии «Родина», координатор международных проектов Федор Бирюков. Спасибо большое нашим гостям. Всего доброго.
Открытым текстом.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» в 97.2 FM. Программа подготовлена совместно с информационным агентством «Росинформбюро». И традиционно в конце часа наша рубрика «Военторг», где мы обсуждаем самые острые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса страны, военные, скажем так, стратегии. И у нас в студии военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, хотелось бы продолжить тему, которую мы обсуждали до перерыва. Возможное вступление Черногории в НАТО. И вот мы обсуждали политические моменты, а вот теперь хотелось бы обсудить аспекты военные. Вопрос вам, как военному эксперту. Как это событие, если до него дело все же дойдет, а похоже, что дойдет, может сказаться на конфигурации в Балканском регионе и шире в Европе? И, кстати, что вообще там будут размещать натовцы? Авиабазы, что-то морское, может быть, очередные комплексы ПРО? Тогда против кого? Вот ваш прогноз.
Ну, я думаю, что там в принципе никто ничего размещать не будет.
Это, кстати, совпало с точки зрения наших черногорских товарищей. То есть просто скругляют территории, окучивают окончательно Сербию?
Это одна сторона вопроса, да, это одна причина, для чего нужна Черногория. Вот, лишить Сербию выхода в Адриатический...
Ну, полный изоляция.
Да, Адриатическое море, в Средиземное море, изолировать Сербию и принудить ее вступить тоже в НАТО в перспективе. Вот, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, потому что за Балканами всегда существует Россия. И когда НАТО подбирает под себя страны Балкан, это желание не пустить туда Россию, изолировать их от России. Потому что, понятно, если Черногория будет членом НАТО, то России это очень сильно не понравится. Не только России как государству. Это не понравится российским гражданам. Но не потому, что они патриоты этого государства, это само собой разумеется, я думаю, этот вопрос мы не будем как бы подвергать сомнению, но и потому, что вступление в НАТО потребует Шенгена. Черногория ведет Шенген. Шенген – это какая-то процедура, когда надо пальчики сдавать, это надо стоять в очередях для того, чтобы получить. Надо заплатить 35 евро сегодня, завтра, может быть, это дороже, это в переводе на рубли еще дороже будет. И люди потеряют интерес к отдыху в Черногории. А вы знаете, там ежегодно отдыхает около 2 миллионов человек.
А какой, кстати, процент русского туризма неизвестно?
Ну, мой опыт говорит, что там на каждом шагу русские. Там никаких других языков я не слышу, потому что черногорцы тоже говорят только по-русски. Вот. И, как, может быть, между собой они говорят на родном сербском языке, вот. Но с нами говорят только по-русски, и русские там, ну...
То есть прекрасно знают русский язык, получается.
Все говорят по-русски. Я вам больше скажу, даже в Чехии, когда ты приходишь в ресторан, ну, это мы отвлекаемся от темы, да, и ты приходишь в ресторан или в магазин, и ты начинаешь говорить по-русски, с тобой мгновенно начинают говорить по-русски. Привет. Потому что Европа сегодня очень любит русских, потому что у них есть деньги. Так вот, я думаю, что черногорцы, как народ, они не хотят вступать в НАТО, потому что для них уменьшение русских отдыхающих – это большая беда.
И далеко не факт, что их заместят какие-нибудь условные немцы.
Никакие немцы туда не поедут. Немцы поедут в Турцию, немцы поедут в Египет, немцы поедут в Грецию и так далее. Ну, неинтересно для немцев Черногория, это совсем рядом.
Я бы все-таки вернулась к военному аспекту.
То есть ПРО, да? Не будет точно?
ПРО там точно не будет, самолетов натовских тоже не будет. Надо просто понимать главное, что в НАТО. В НАТО нет своих баз. НАТО, как организация, баз не имеет. НАТО не имеет своей армии. НАТО не имеет своего флота. НАТО имеет отдельные государства, которые вносят вклад в НАТО своими воинскими частями, своими кораблями, своими самолетами для проведения той или иной операции. То есть, если НАТО замышляет какую-то операцию, условно говоря, бомбим Ливию, да? Значит, штаб НАТО нарезает задачи тем или иным государствам, тем или иным как бы эскадрильям натовским, и те это делают. У НАТО есть руководящие как бы структуры, а все остальное им выделяют отдельные государства. У НАТО есть такая политика умной обороны, они это называют. То есть какое-то государство представляет танковые части, кто-то представляет мотострелковые, кто-то представляет авиацию, кто-то занимается тылом, кто-то медицинским обслуживанием, кто-то ремонтом и так далее. То есть каждое государство выделяет из своих вооруженных сил те или иные подразделения, которые будут взаимодействовать с натовскими структурами.
В таком случае получается, что Черногория там вообще малоинтересно, как мы обсудили ранее, там несколько тысяч солдат армии.
Не несколько тысяч, а 2500 солдат. 2500. Даже у Албании и той 3500 солдат. Так что Черногория никак НАТО усилить не может. Но вы знаете, что сегодня черногорские военнослужащие участвуют в миротворческих операциях.
Но все 2500, простите?
Нет. И вы меня остановили на взлете. Ничего страшного. Вот. Они занимаются... Есть миротворческие операции по разведению враждующих сторон, по принуждению к миру, это поддержание мира. А есть миротворческая операция, это наблюдение за соблюдением каких-то как бы мероприятий. Так, поэтому черногорские военнослужащие, миротворцы, они находятся в Косово, ну, человек 12. Они находятся в Ливане, тоже человека 2-3. Вот. И больше нигде они не присутствуют, как миротворцы. Это не серьезные подразделения и так далее. Но некоторые люди смеются, в Черногории нет танков. Да? Вот. В Черногории нет кораблей надводных. Ну, пару катеров есть, их можно увидеть в Которском заливе. Вот. Были когда-то две подводные лодки. Ну, что они сегодня делают, эти подводные лодки, я не знаю. Вот. Есть самолеты, легкие самолеты, такие типа спортивных самолетов. Ну, штук 12 у них таких самолетов. Поэтому для НАТО, как боевая единица, Черногория ничего не представляет. Но это, как говорит генеральный секретарь НАТО Столтенберг, Йенс Столтенберг, идеальный кандидат на вступление в НАТО. Идеальный в том смысле.
В чем же его идеальность-то в таком
случае? Потому что у него нет пограничных никаких конфликтов. Да?
А вот. Сербии нету потенциального конфликта?
Нет, у Сербии никакого...
Портиться не будет?
Нет. Никаких враждебных действий между Сербией и Черногорией не существует.
И не будет.
И не будет, по идее. Между Албанией и Черногорией тоже нет. Между Хорватией и Черногорией тоже нет. Ну, Хорватия уже член НАТО, так что... И Албания член НАТО, поэтому тут НАТО не допустит таких конфликтов, да, между своими членами, если Черногория станет членом НАТО. Поэтому я еще раз повторяю, повторюсь, для НАТО Черногория – это попытка, как вы уже говорили, окружить Сербию со всех сторон и не пустить туда Россию.
Если позволите, тогда немного сменю тему. Мы уже выяснили, что уж чего-чего, а систем ПРО в Черногории точно не будет. Но раз уж мы заговорили о противоракетной обороне, во вторник Владимир Путин на совещании по вопросам развития вооруженных сил заявил, в числе прочего, что в России, цитирую, Россия будет работать и над ударными системами, которые в состоянии преодолевать любые системы противоракетной обороны. Вот что имел в виду президент?
Ну, во-первых, у нас уже есть такие системы, которые достаточно легко преодолеют любые системы противоракетной обороны.
То есть это не калибры, а что-то более дальнобойное? Или калибры,
ну, калибры, само собой, они тоже способны преодолеть. Калибры – это крылатая ракета, вот, дальнего радиуса действия, в принципе. Но у нас есть оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», да, и «Искандер-К». «Искандер» может и крылатую ракету иметь, и может баллистическую ракету иметь. Но баллистическая ракета «Искандера» – это ракета, которая вылетает на траекторию по баллистической кривой, потом резко падает, условно говоря, вниз, и уже идет к цели,
как
крылатая ракета, огибая рельеф местности.
А как пытается достичь этот полет на такой низкой траектории без крыльев?
Это вот искусство. Там есть рули, рули, которые это делают без всяких крыльев. Вот такие маленькие рули, такие сопла небольшие на ракете, которые руководят ею. И потом она на сверхзвуковой скорости поражает цель. Это один вариант, да? Потом не надо забывать, что все наши стратегические ракетные комплексы, начиная от Тополь-М, Ярс...
Включая межконтинентальный, как раз хотел сказать.
Я об этом говорю. Стратегически это межконтинентальные.
Так.
Начиная от Тополя, Тополь-М, Тополь-Ярс, Ярс-М, который теперь называют рубеж, да, в том, и даже старые ракеты, такие как «Воевода», которую называют на Западе «Сатана», «Стилет», и, которые у нас называются «Сотка», они все способны преодолевать систему противоракетной обороны. Современные ракеты имеют такой же, вот твердотопливные, имеют такой же эффект, как и «Искандер-М». То есть они тоже на определенном участке траектории проваливаются вниз и летят к цели, тоже огибая рельеф местности и поражая своими как бы головными частями ту цель, которая нужна была. Ну и потом, можно я еще расскажу? Вы меня это самое зацепили за то, что мне интересно, чем я очень часто занимаюсь.
С удовольствием, Виктор Николаевич, но, к сожалению, мы уходим на паузу. Через несколько минут встретимся в этой студии. Напомню, что это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда».
Открытым текстом. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Мы снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро». Говорим о самых важных темах недели. С вами Софья Черепанова
и Сергей Ильин. И во втором части нашей программы мы поговорим об очень важной теме, которая касается школьников, о школах. У нас действует программа содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 16-й, 20-й 2025 годы. И она предусматривает очень серьезное финансирование. На строительство и ремонт школ только в 2016 году выделено 50 миллиардов рублей. И как в своем выступлении на селекторном совещании с регионами подчеркнул премьер-министр России Дмитрий Медведев, сумма финансирования по программе в общем и целом составит более 3 триллионов рублей. С одной стороны, эта сумма огромная. С другой стороны, может быть, она где-то и недостаточная, слишком уж важно это направление. И у нас в студии гость, директор школы номер 2030, председатель экспертного совета при Комитете Госдумы по образованию Наталья Рябкова. Добрый вечер, Наталья Петровна.
Добрый вечер.
Наталья Петровна, с одной стороны, новость просто приятная. В России, получается, будет больше школ, это хорошо само по себе. При этом, надо полагать, решение отражает и демографические сдвиги, число детей школьного возраста выросло или вырастает. Тоже замечательно. Вот верите вы в такую статистику?
Верю в такую статистику, потому что дети идут в школу, демографическая ситуация меняется к лучшему, но я думаю, вместе с тем, эта программа, она связана не только с ростом демографической, с ростом демографическим. Я думаю, что программа, о которой мы сегодня будем говорить, она связана и с реализацией в ГОС. Потому что новые стандарты подразумевают создание условий для получения качественного образования.
Расшифруйте, пожалуйста, в ГОС, поскольку это...
В ГОС – это новые стандарты, которые у нас вступили в силу. Да, которые вступили в силу. И которые касаются не только содержания образования, но и касаются создания условий для получения качественного образования. То есть модернизация образования, она напрямую связана и с модернизацией, со строительством, реконструкцией старых зданий, со строительством новых зданий.
Это мне любопытно. Дело в том, что у меня у самого жена учительница. То есть правильно я понимаю, что в ГОС это не только рекомендации учителям, но и нечто более глобальное, включая действительно и программу модернизации школ?
Я думаю, да, именно... конечно, да, это прописано все в новых стандартах. Определенные требования и к результатам получения образования, и к условиям получения, к содержанию образования.
Скажите, пожалуйста, а какие школы больше всего будут финансироваться? То есть на 9 лет 3 триллиона рублей, 6,5 миллионов мест для школьников. Это в основном будет в городах, скажем так, восстанавливаться, точнее, восстанавливаться, модернизироваться инфраструктура, школы и так далее. Или все-таки на села тоже будут выделены средства?
Ну, я думаю, что это вопрос к руководителям регионов, потому что они должны принимать решение, какие школы нужно в первую очередь финансировать в 2016 году, в 2017 и так далее. Но я думаю, что в конечном итоге, к 2025 году, мы должны прийти с модернизацией всех школ России и в крупных городах, и в населенных пунктах более мелких.
А с вашей точки зрения, вот самих школ как зданий сейчас достаточно в России или их должно быть больше?
Я думаю, что они должны... Дело не в том, чтобы их было больше или меньше. Дело в том, что само здание должно отвечать современным требованиям. Конечно, может быть, школа на 300-500 посадочных мест. Школа может быть на 1000 посадочных мест. Это тоже, естественно, это возможно. В крупных городах это есть. Может быть, нет смысла этого делать в поселковых пунктах. Там, может быть, и достаточно школы на 500 посадочных мест, но школы должны быть крупными.
Говорят, очень оптимистично. Школа в сельском поселении на 500 посадочных мест. Насколько я знаю, во многих селах, наоборот, закрывают школы, потому что нет детей.
Я думаю, что эта школа должна обслуживать несколько населенных пунктов с автобусами, потому что все дети должны... Если мы говорим о том, что каждый ребенок должен получить хорошее, качественное образование, независимо, где он живет, должны быть предоставлены все условия. Трудно получить качественное образование в школе, где нет интернета, где нет лабораторий, где нет возможности получить дополнительное образование. Школа в таких населенных пунктах, она должна стать образовательным центром. И не только образовательным, она должна стать культурным центром, она должна стать спортивным центром. А где ребенок будет заниматься спортом, если там нет спортивной площадки, если нет спортивного зала? Конечно, вот именно таким центром, населенных пунктов небольших, должны стать такие образовательные центры.
Скажите, а в эти деньги заложены расходы сопутствующие, назовем их так, на те же автобусы? Потому что если до школы добираться там 5-6 километров, а это реальные случаи, об этом неоднократно писали, в том числе в средствах массовой информации, что дети ходили пешком по 6 километров, независимо от погоды. Вот на это заложено в программе, чтобы ребенок мог нормально добраться?
Ну, я как директор школы надеюсь, что это будет заложено, и что этот вопрос могут решить региональные власти.
И тогда, если позволите, туда же еще один вопрос. Вот мы в нашей программе недавно говорили о госпрограмме развития медицины в сельской области. То есть предполагается привлечение достаточно большого количества на село молодых специалистов. И возникает, соответственно, вопрос. У молодых специалистов тоже есть дети, которых надо учить. Вот это как-то предусмотрено, например? Потому что не такой же маленький сегмент, как может показаться на первый взгляд.
Я надеюсь, что это будет предусмотрено. Кроме того, встанет вопрос и подготовки кадров, и привлечения туда молодых специалистов. Я имею в виду учителей в такие комплексы.
Спасибо. У нас минута до паузы, и хочу задать короткий вопрос. Вот выглядит все довольно благостно, но вот опять-таки программу назад мы изучали проблему капитального ремонта жилого фонда, и у нас возник вопрос, а почему это вдруг так? Вот вдруг все решили ремонтировать, а до этого много лет никто не обращал внимания. Нет ли тут чего-то подобного, что вот не было, и вот сразу программа на несколько триллионов? По вашим оценкам?
Ну, по моей оценке, все это идет, развивается логично, потому что в последнее время принимаются очень серьезные документы в области образования. Я имею в виду и стратегию воспитания, и концепцию дополнительного образования, и были приняты новые стандарты. Все это идет в одном русле. И тот, что встал вопрос о создании равных условий для получения качественного образования как в Москве, так и в регионе, это логическое продолжение той политики, которая проводится в области образования.
Спасибо большое. Да, напомню, что у нас в студии Наталья Рябкова, директор школы номер 2030, председатель экспертного совета при Комитете Госдумы по образованию. Мы прервемся буквально на пару минут. Не покидайте нас.
Открытым текстом. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Приветствуем вас на частоте 97.2 FM, радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем разговор о программе строительства и ремонта российских школ. Напомню, что у нас в гостях директор школы номер 2030 и председатель экспертного совета при Комитете Государственной Думы по образованию Наталья Рябкова. И сейчас у нас на связи по телефону, собственно говоря, представитель Комитета Госдумы, да, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию Ирина Мануйлова. Добрый вечер, Ирина Викторовна.
Добрый вечер.
Ирина Викторовна, в программе россиянам обещают 13 тысяч новых школ по 500 мест, итого 6,5 миллионов мест. Поясним нашим слушателям, это рост на четверть по количеству школ и почти в полтора раза по числу учеников. Вот насколько соответствует, действительно ли это настолько серьезные цифры? И, так сказать, откуда это? Столь успешны оказались призывы российского руководства к улучшению демографической ситуации?
Ну, на самом деле, программа действительно должна дать дополнительно 6,5 миллионов мест. Это действительно очень большое количество школ. Программа, рассчитанная на 10 лет. Программа, которая предполагает финансирование в объеме более 3 триллионов рублей. Это колоссальные средства. Но я бы не сказала, что виновата во всем демографическая политика. На самом деле, здесь две составляющих. Во-первых, мы сегодня понимаем, что в регионах очень много школ, изношенность которых, ветхость которых превышает 50-70%, и, соответственно, новые требования федеральных стандартов сегодня нам однозначно говорят о том, что необходимо провести реконструкцию, капитальные ремонты для того, чтобы условия образования в этих школах соответствовали нормам. Переходя на новые стандарты образования, мы понимаем, что школа должна работать в одну смену. И именно вот этот фактор является определяющим. То есть ведь у нас задача не просто построить новые школы. Наша задача принципиально изменить условия школьного образования. Односменный режим работы позволяет в оптимальном режиме организовать учебный процесс в первой половине дня и дает возможность ребенку реализовать ту программу внеурочной деятельности, дополнительного образования тоже на базе школы, которая обеспечивает, собственно говоря, достижение тех показателей новых федеральных образовательных стандартов, где мы говорим о необходимости реализовать все потенциальные возможности каждому без исключения ребенку.
Как вы оцениваете в Государственной Думе рост числа школьников в ближайшие годы? И вообще какой тренд, какая тенденция?
Ну, ведь не секрет, что программа «Детские сады детям» в предыдущие 3 года была вызвана в первую очередь именно необходимостью введения дополнительных мест. Теперь эти дети пришли в школу. И у нас действительно в ближайшее время появляется 3,5 миллиона школьников. Это немалая цифра.
Знаете, у меня каверзный вопрос будет. Ну, демографический прирост, конечно, это очень здорово. Эта задача ставилась на стратегическом государственном уровне. А вот не получится ли так, что эти места новые в школах займут мигранты, которых у нас довольно много в стране, несколько миллионов, что в школы придут дети?
Я бы не сказала, что мигранты займут места в наших школах.
А мигранты школьного возраста?
Да, на самом деле мигрантов...
Ну да, я, может быть, неправильно сформулировала, но я могу сказать, что в ряде спальных районов Москвы есть школы, в которых 80% детей не говорят по-русски. Нет ли опасности, что увеличивая емкость, скажем так, наших школ, нашей системы образования, мы даем возможность туда войти, скажем так, не только гражданам Российской Федерации, детям?
Во-первых, Москва – это далеко не вся Россия.
Не спорю.
И то, что сегодня в Москве максимальный наплыв мигрантов, и то, что здесь действительно, на мой взгляд, вопросы миграционной политики не слишком эффективно решаются, это факт. Но я категорически не согласна с тем, что именно они займут те самые новые места. Во-первых, давайте поймем, что у каждого региона существует своя программа введения новых мест. И, естественно, средства, которые закладываются в федеральном бюджете, они рассчитаны и будут распределены по всем без исключения регионам. Да, действительно, у нас сегодня серьезные проблемы с третьей сменой в регионах Кавказа. Это, в первую очередь, Чечня, Дагестан, это Ставропольский край. Но аналогичная третья смена возникает и в Ямало-Ненецком округе. Уж там-то мигрантов практически нет.
А почему она возникает? Действительно, там население-то не так много.
К сожалению, вот в силу разных причин, но регионы неравномерно обращали внимание на необходимость строительства и введения в действие новых школ.
То есть золотая эпоха Абрамовича в Чукотской республике оказалась не столь золотой, как я понимаю, с точки зрения образования.
Вы знаете, мне очень хорошо слышно, и вот последний вопрос я просто не услышала. Можно повторить?
Прошу прощения, я говорю, что золотые времена губернаторства господина Абрамовича на Чукотке не отразились должным образом на образовательной сфере, как я понимаю.
Ну, вообще, я про Чукотку как бы пока ничего не могу сказать. Это не самый сложный с точки зрения новых мест регион. А вот региональные центры практически во всех регионах сегодня, за исключением Санкт-Петербурга, это переполненные школы, это сегодня число первоклассников в каждом классе 30, а иногда и более детей, что в первую очередь требует открытия новых классов, но открыть их в уже имеющихся зданиях практически невозможно. Здесь есть еще и другая проблема. У нас ведь еще есть тот процесс миграции населения из сельской местности в город, который, к сожалению, тоже сегодня дополнительно вызвал нагрузку на школы, потому что в селах школы были закрыты, и даже если там условия позволяют продолжать образование, там детей нет. А в городах, к сожалению, в связи с притоком, в том числе и вот таким не мигрантов извне, а мигрантов даже на
территории каждого отдельно взятого региона численность детей возросло, и поэтому именно в крупных городах, в средних городах необходимо строить новые школы, вводить новые места.
Спасибо, Ирина Викторовна. Я напомню, что у нас на связи по телефону была заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию. Так, и теперь, Наталья Петровна, если позволите, к вам абсолютно тот же вопрос, тем более,
что... Знаешь, Сергей, я перебью, я просто добавлю к словам Ирины Викторовны. По поводу количества детей в классах, вот то, что 30 человек, это тяжело. Действительно, у меня в классе у дочери, 5 класс, 31 человек, и один мальчик периодически на уроках стоит. Это московская школа, причем очень хорошая московская школа, прекрасно оборудованная, с прекрасными учителями. Один мальчик стоит, или и сидит он в тех случаях, если кто-то болеет. Ему везет, потому что болеет кто-то постоянно. Вот, но получается так, что вот лишний человек, 31 человек в классе, очень тяжело преподавать. Поэтому действительно очень важная программа. Если вот так вот детей получится развести, сократить количество детей в классах, сделать, скажем, это действительно все в одну смену, то есть это очень серьезный проект. То есть хочется даже поддержать, вот как маме дочери, которая столкнулась вот с переполностью классов. Вот теперь, Сергей, можете продолжить.
А я, собственно, хотел задать тот самый вопрос, который отчасти ушла, отчасти, подчеркиваю, ушла госпожа Мануйлова. Она сказала, что вот это у них в Москве проблема с мигрантами, которые не говорят на русском языке. Вот у них и спрашиваете. Вот я с вашего разрешения у вас и спрашиваю. Насколько, во-первых, реально сейчас эта проблема? А то у меня знакомый, помнится, года 3 назад устроился учителем в какую-то школу, по-моему, в Биберево. Ну, выяснилось буквально через несколько месяцев, что у него не хватает крепости нервной системы, поскольку там, ну, некоторые дети в пятом классе практически не говорят по-русски. Есть ли такая система? И, опять-таки, если будет рост количества школьников, не получится, что рост будет не за счет естественного прироста, а за счет миграционного.
Вы знаете, я хочу сказать, что вот, что касается школы 2030, то там такой проблемы нет.
Слава Богу.
Нет такой проблемы. У нас есть дети, которые переехали в Москву, но они получили здесь гражданство, уже российское гражданство. Это дети, которые говорят на русском языке, но я знаю, что в Москве реализуется программа «Русский язык как иностранный». И, в принципе, вот эти вот получить знания по русскому языку как
Можно, но не хотят. Не хотят. Больше 40% мигрантов, мы это уже не раз обсуждали, что сами не хотят учить русский язык, что детям не дают.
Но в школе это можно организовать. В школе это возможно.
Даже без желания родителей?
Я думаю, что с родителями нужно в этом отношении работать, конечно, убеждать, потому что нет смысла тогда получать российское образование, если ребенок не говорит по-русски.
А все-таки по вашим наблюдениям, если идет какой-то рост школьников, я не знаю, в вашей школе или по линии вашего общественного совета, то какое там, например, соотношение, грубо говоря, естественного прироста и миграции?
Очень небольшая миграция. Очень небольшая. Вот что касается...
Это мы сейчас говорим о Москве или вот теперь?
Я говорю о Москве. Ага. Да. Вот, ну, по крайней мере, в московских школах. Вот я директор московской школы. Не такая она большая, 1500 у нас учащихся. Но я могу сказать, что очень небольшая. Там буквально несколько человек.
Понятно. Большое спасибо. Ну что же, по-моему, мы получили на выходе, так сказать, несколько более благостную картинку, чем ожидалось. Я напомню, что мы обсуждали вопросы новой программы строительства и ремонта школ. У нас в гостях была директор школы номер 2030 города Москвы, председатель экспертного совета при Комитете Государственной Думы по образованию Наталья Рябкова. А мы продолжим после короткой паузы.
Открытым текстом.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник. 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытым текстом» на 97,2 FM радио «Комсомольская правда». И с вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И от темы строительства и ремонта школ мы переходим к вопросу, кто может быть экстремистом, а кто нет. А на этой неделе Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект, который запрещает признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха. Ну, в общем, религиозные книги, которые лежат в основе религии. И у нас на связи по телефону депутат Государственной Думы Сергей Попов. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Сергей Александрович, вот удивительная вещь. Вроде и свобода вероисповедания в Конституции России прописана, причем давно. И когда вводили 282-ю статью УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, в том числе по отношению к религии, вроде долго думали, обсуждали, все взвешивали. И как вообще возникла нынешняя коллизия, когда сначала Сахалинский суд принял решение о признании экстремистской книги о мусульманских молитвах, в дальнейшем это постановление было отменено, а потом к решению вопроса подключились и законодатели, причем с подачи президента. Вот как, почему? Люди думали, люди искали.
Ну, если уточнить, то не сразу было отменено, а чуть позже, по представлению прокуратуры сначала было.
Нет, но удивительно
вы
то, что...
Почему такие... отметили, что с принятием закона о защите чувств верующих, как бы мы, с одной стороны, создали определенную вот конструкцию, дополнительные, что ли, свободы вероисповедания. С другой стороны, вот если брать закон об экстремизме, то возможность проверки отдельных положений, статей, текста в целом, этот вопрос, которому, ну, к сожалению, может быть, на тот период времени особого внимания не было уделено.
То есть, в результате...
В то же время, по жизни мы увидели, это же Южно-Сахалинск, на самом деле, не единственный пример.
Разумеется.
У нас были еще и другие примеры, когда, допустим, отдельные из выдержек Корана, которые располагались просто на тетради, уже тоже признавались экстремистскими материалами.
Да и не только то есть, Корана, насколько.
Вот это ситуация, когда нужно было выровнять эту конструкцию. И вот здесь заслуга президента, как гаранта Конституции, она, конечно, колоссальная. Но он увидел вот эту опасность. Я так знаю, что было целый ряд экспертных встреч на серьезном уровне и с учеными, и с представителями духовенства, что вот есть сегодня необходимость в законе об экстремизме поставить определенный шлагбаум, чтобы не было соблазна у различных нечистоплодных людей, в том числе и простых граждан, и чиновников, как бы посягать на некоторые вещи, которые являются основополагающими для всех мировых религий.
Но Сергей Александрович, мы, кстати, вот я задам сейчас такой вопрос. Смотрите, нормальному человеку, обывателю, никогда не придет в голову заниматься, грубо говоря, вот этим экстремизмом, вычитывать тексты Библии, Корана, подводить их как-то под... Вот эти вот все понятия, может быть, это была провокация? Могло такое быть?
Дело в том, что попытки выдернуть отдельные положения и рассматривать их под разными углами зрения никому не возбраняется. То есть и ученые, и эксперты, пожалуйста. Другое дело, что вот лишить соблазна обязательно везде видеть признак экстремизма, сегодня, в ситуации, когда мы с вами активно боремся за наше духовное, межнациональное, межкультурное, межрелигиозное единство, с моей точки зрения, это серьезная опасность. Поэтому, чтобы не было таких соблазнов, президент и предложил вот именно такую конструкцию, что есть 4 основополагающих священных писания, на базе которых уже тысячелетиями зафиксировано все основополагающие положения веры, и излечения из них, которые вот с точки зрения экстремизма рассматривать не следует.
Слушайте, но все-таки удивительная ситуация. Конечно, огромное спасибо нашему мудрому президенту. Но да, сейчас в третьем чтении решение было принято единогласно всеми 4 партиями. Но с другой стороны, смотрите, состав 282 статьи, там же есть состав, который продумался, над этим думали юристы. Состав закона об экстремизме, это, в общем-то, думали не только юристы, это же и законодатели голосовали. Но вот почему, может быть, действительно имел смысл задуматься над этой проблемой раньше, а не заниматься ей вот сейчас, ну, тем больше, как вы сами резонно заметили, прецеденты уже были. То есть, не кажется ли, что, ну, немножко запоздало вот это вот решение, которое сейчас принимается?
Ну, вы понимаете, мы живем в постоянно изменяющемся мире. Представить себе конструкцию, что можно заранее все предусмотреть, соломку подстелить, наверное, это ну, как-то не очень реалистично, мягко говоря. Другое дело, что и законодатель, и президент оперативно реагируют на возникающиеся проблемы и возможные угрозы. Тогда нормальная жизнь наша с вами. Так. Я думаю, что здесь вот мы вместе, а, кстати, вот этот законопроект поддержали все, практически все депутаты.
Да, единогласно 30
проголосовало. То есть абсолютная вся Дума, все фракции.
А вы не опасаетесь, Сергей Александрович, что вы, как резонно вы заметили, мир изменчив, и что вот нынешний закон тоже имеет какие-то, условно говоря, дырочки, через которые может просочиться то, что не нужно, и что закон опять придется менять? Или, судя по всему, вот это та самая...
Как, нет, как я думаю, что эта бумажка? Конструкция достаточно серьезно выверена. И вот так как президент сформулировал, с моей точки зрения, это наиболее оптимальный вариант.
Так, хорошо. Теперь такой вопрос. Казалось бы, все хорошо, но, с другой стороны, не очень. Вроде что-то не нравится атеистам, что-то не нравится кому-то еще. То есть, как ни странно, небольшой раскол, по крайней мере, в, ну, скажем, в посетителях социальных сетей и так далее, в любом случае это вызвало, причем совершенно по-разному. Смотрите, вот я читаю разные средства массовой информации, мониторю. Одни средства массовой информации говорят, что принятие такого закона станет уступкой мусульманам. Другие средства массовой информации, напротив, говорят, что это некоторым образом уступка Русской Православной Церкви. При этом мы все помним, что при внесении законопроекта Владимиром Путиным в пояснительной записке особенно подчеркивалось, что закон позволит обеспечить равное уважение к мировым традиционным религиям. Так все-таки, что мы имеем дело на самом деле и почему такая медийная реакция, с вашего разрешения?
Ну, на самом деле, медийная реакция, она может быть любой, потому что у нас свобода слова. Это наше с вами конституционное завоевание, которым мы гордимся, и, я думаю, будем всегда гордиться. Я же еще раз говорю, что в данном случае этот закон не запрещает высказываться, разные позиции и тому подобное. Мы говорим, что юридическое преследование по этим позициям, с точки зрения позиции экстремизма, невозможно. Вот что принципиально важно. А то, что каждый может иметь свою позицию, свое мнение, свои оценки, ради Бога. Это же закон не запрещает. Точно так же, как не запрещает высказываться на сопоставление прочее.
Можно ли сказать, что этот закон направлен на гармонизацию межнациональных отношений?
Какую-то выдержку направить в суд, и чтобы устроить специальный судебный процесс по этому поводу, как бы ему кажется, что это вопрос экстремизма, вот это будет невозможно.
Можно ли сказать, что этот закон направлен на гармонизацию межнациональных и в особенности межрелигиозных
отношений? Я с этого как раз и начинал, что в условиях, когда мы не только декларируем, а реально боремся за это единство, это принципиально важно. И почему такая особая поддержка со стороны самих верующих? Мы же видим реакцию и мусульман, и иудеев, и христиан по отношению к данному законопроекту. Сегодня, наоборот, другая конструкция. Сегодня захотели усилить, увеличить, расширить список. С моей точки зрения, это пока не целесообразно.
А что вы называете увеличением списка? То есть, условно говоря, допустим, тексты...
Но вы же ссылаетесь на медийные средства.
Так.
Вот там мы и читаем, что одни хотят это, другие это.
Кстати, если позволите...
С моей точки зрения, это наиболее оптимальный и выдержанный вариант, который предложил президент.
То есть, грубо говоря, берем основные религии, не берем индуистов, поскольку индуистов в России нет, не берем махаистов, поскольку махаистов в России нет, а так практически...
Мы берем те религии, прошу прощения, которые являются основополагающими с точки зрения нашего духовного наследия. То, что у нас с вами написано в преамбуле закона о свободе совести. Мы синхронно продолжаем ту конструкцию, которая у нас заложена. Мы об этом сказали в законе, базовом законе о свободе совести. Мы их и берем. Так. Они составляют абсолютное большинство верующих в нашей стране.
Так, а интерес атеистов?
Общепризнанные с точки зрения для России вот эти четыре мировых религии.
Хорошо, вы ответили на мой вопрос. Насчет атеистов в том числе, я бы сказал. Большое спасибо, Сергей Александрович. Я напомню, что с нами был депутат Государственной Думы Сергей Александрович Попов. Давайте на этом поставим точку и продолжим сразу после короткой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Открытым текстом. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Еще раз добрый вечер. Второй час программы «Открытым текстом» близится к завершению. И, как обычно, мы обсуждаем то, что происходит в социальных сетях. И сегодняшняя тема нашего разговора, она, собственно говоря, и была выловлена в недрах соцсетей. У нас в студии Андрей Любушкин, активист инициативной группы «Руки прочь от Москворецкого парка». Здравствуйте, Андрей. И расскажите нам, пожалуйста, что происходит с Москворецким парком.
Да, я еще сразу хочу пояснить нашим слушателям. Те, кто живут поблизости от парка, знаешь, он находится в районе Крылатской и Филевской поймы. Те, кто нет, обращаем на это их внимание, чтобы они не подумали, что это где-то центр Замоскворечья и так далее. Нет, это то самое Крылатская улица, Крылатские холмы, грубо говоря. Вот. И теперь, Андрей, слово вам. Что у вас там происходит? Рассказывайте.
Да, здравствуйте. По месту вы действительно попали, это действительно так. На самом деле, когда я в первый раз это увидел, меня действительно это очень удивило. Я бы сказал, даже был шокирован. То есть, в принципе, парк достаточно любимое место отдыха. Я там достаточно много гулял, причем с детства. Но когда я увидел стройку, вырубку леса, когда туда стали завозить строительную технику, стали возводить забор, ну, мне захотелось как минимум разобраться, в чем дело, что там планируется строить и, ну, как бы вообще какие основания на строительство в особо охраняемой природной территории. То есть...
Вы знаете, Андрей, я вас немножко перебью и объясню слушателям, в чем суть проблемы. Мы просто с вами соседи в определенной степени. Вот эта зона Москворецкого парка, она огромная. Это 23% всех парковых зон Москвы в одном месте. То есть это большой пояс, который начинается от Крылатского и заканчивается в Строгино. Вот. Это зона, где проживают заповедные виды животных. Вот. Я просто болею сердцем за этот район. Я не знала, что там ведется стройка, потому что район все-таки большой. Да, и территория очень большая. Так что же там все-таки строят? И как давно эта стройка началась? И что действительно рубят лес, которого не так много в Москве, особенно в черте города?
Да, лес действительно рубит. Рубит для строительства дороги. Ну, по крайней мере, то, что мы видели на месте. Это возведенная стена от грибного канала и построена дорога. На данный момент из бетонных плит. Дальше пока что не знаем, что будет. Насколько мне известно, строительство началось еще летом. То есть вот мы тогда же и создали инициативную группу, начали информировать жителей района, мы начали устраивать одиночные пикеты, сбор подписей населения против того, чтобы происходила застройка, и чтобы нам рассказали, что же хотят строить на этой территории.
И что же там будет? Торговый центр?
Насчет торгового центра вряд ли.
Очередной элитный коттеджный поселок?
Ну, по некоторой информации, вот в СМИ появилась информация от Митрохина, лидера партии «Яблоко», что у него есть...
Лидер «Явленцев».
Некоторая информация по поводу того, что там планируется строительство байк-центра. Байк-центра ночных волков.
Правильно ли я понимаю, что там же уже недавно был конфликт, там был какой-то именно, что условно говоря, дачный кооператив, который, кстати, с грандиозным скандалом снесли, поскольку он находился прямо на реке. У этого, так сказать, кооператива был конфликт с байкерами, и теперь фактически место закрылось, и байкеры претендуют на него, получается, вот это, вдоль реки, или не совсем?
Да-да-да.
Вот, географически.
Вот как раз по некоторой информации именно на это место
то есть планируется там уже, перенос байк-центра. Тогда зачем дорогу-то строить, если там уже есть подъездные пути, потому что там было сверхэлитное жилье, насколько мне известно.
Да но... нет, кстати говоря, по-моему, это речник, если я не ошибаюсь.
Да-да-да,
именно речник. Это на территории речника.
Вот рядом с речником и захватывая его часть, да.
Не, насколько я знаю, речник, это все-таки давали отдачи в советское время.
Нет, там два. Один речник, а рядом кто-то еще. И вот в речнике были действительно люди более-менее скромные, а в другом там...
Насколько я знаю, те, которые не скромные, они там так и остались.
Ну да, действительно.
А вот те,
впрочем,
которые скромные...
речник тоже остались. То есть мы с ними даже разговаривали, когда были на месте. Ну, естественно, мало кого это устраивает.
Нет, я просто помню,
никому ничего не рассказывают, главное.
Я просто помню, что с тамошними жителями байкеры имели коллизии, и вот что, вот теперь коллизии перешли к тому, что кого-то выжили, и теперь явным порядком, как ни странно, собираются занимать их место. То есть это фактически продолжение того же конфликта трехлетней давности, я правильно понимаю?
Да, примерно так и происходит. То есть когда мы разговаривали с жителями Красречника, они тоже не понимают, что происходит, им никто ничего не может рассказать. Как мы, так и они, мы разговаривали со строителями. То есть вот с работниками, которые там...
Я извиняюсь, а градостроительный план, который у нас в открытом доступе, он что говорит по этому поводу?
И генплан Москвы в том числе, кстати.
Как раз-таки на некоторых картах указано, что там идет строительство дороги, то есть указаны какие-то коммуникационные подводы.
Не, минуточку, а как можно делать то, чего нет в генплане? Это вам, извиняюсь, не точная застройка, потому что это уже довольно серьезно. Я же молчу про нарушение там СНИПов и так далее, СанПинов и все, что связано с озеленением. Но просто это довольно большой кусок, мягко говоря, чтобы на нем самовольство. Это...
Да, кусок действительно не маленький. Когда вы выходите на начало этой дороги, то вдаль уходит.
Я просто хочу напомнить моим нашим слушателям, что вообще-то генеральный план города — это документ прямого действия со всеми вытекающими из этого последствиями. И что на эту тему, кстати, говорит и Мосархитектура, если же на то пошло для начала, не говоря же обо всех остальных. Вот, Мосархитектура что-нибудь говорит? Сейчас мы перейдем ко всем остальным.
Собственно говоря, как раз по поводу запросов, которые мы отправляли, чтобы узнать, что будет строиться. Как раз еще летом к нам присоединился Андрей Панасюк. Он адвокат. И он помогал нам составлять правовые документы, как раз, ну и те же запросы. Одни из которых были направлены в управу. Также в департамент городского имущества мы направляли запросы, но они ссылались на департамент природопользования.
Кстати, департамент природопользования, разумеется, тоже природоохранная зона.
Вот,
как и река, и леса.
Как раз-таки этот департамент и должен заниматься контролем и строительством. Вот здесь как раз самое интересное. То есть предыдущие наши запросы были отправлены на департамент природопользования, а они, в свою очередь, воспользовались простой отпиской. То есть они ничего, по сути, не рассказали. Просто сказали, что строится дорога, что есть какое-то разрешение, что...
Чье разрешение? Их?
Нет, нам дальше ничего не сказали. Нет, то есть просто сослались на то, что разрешение есть.
А департамент архитектуры, Мосархитектуры, что вообще по этому поводу говорит? Или с ними вы не общались?
С ними пока что не общались.
Но, может быть, зря это профильный комитет?
Но как бы основой именно работы с в сфере природоохраны и как раз вот с заповедными территориями именно департамент природопользования.
Ну да, но есть документ прямого действия, который, так, насколько я понимаю, идет по линии Мосархитектуры. Может быть, вы действительно зря упустили этот момент?
Да, я думаю, стоит тогда будет еще и туда направить. Но на данный момент вот мы составили петицию и опубликовали
ее. На Change.org, да?
Да, на Change.org.
Много людей подписали уже?
На данный момент около 100 человек, хотя петиция была опубликована буквально вчера.
А, ну то есть подводить итоги явно
пока
рано.
Пока что еще, конечно, рано,
сутки,
да.
Двое.
Тут обсуждать еще нечего, но я думаю, что люди будут подписываться, будут участвовать в этом. Тем более сегодня, как раз сегодня вот днем, я был в том районе, и мы расклеивали как раз текст петиции, раздавали его жителям, тоже с ними общались. Ну, многие действительно заинтересованы. Бабушки сказали, что попросят внуков зайти на сайт. То есть, действительно, проблема актуальна.
Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, вот что меня интересует, собственно, возвращаясь к тому вопросу, который уже был задан. Вот вы собираетесь, я услышал, через суд привлекать к ответственности чиновников мэрии, в чем ведение, ну, департамент мэрии, находится парк. Значит, Я, во-первых, хочу понять, во-первых, какие предполагаются обвинения и, грубо говоря, какого характера, уголовного или гражданского, или административного, или какого-либо еще, это раз. И два, идет ли речь достаточно абстрактно об департаменте природопользования или о каких-то конкретных чиновниках, которые, ну, может, каким-то образом все это безобразие покрывают. То есть, как говорится, имена, явки и пароли. А вы можете их нам выложить на стол в той или иной степени?
Ну, к сожалению, конкретных имен назвать не можем, однако...
Потому что не хотите или потому что еще не определились?
Нет, к сожалению, не определились.
А будете?
Ну, тут уж посмотрим, постараемся внести конкретику.
Но я вас прервал. Так, но...
Но как раз вот более конкретно в этом вопросе сведущ Андрей Панасюк.
Нет, просто
он готовил
я
документы.
Почему и спрашиваю. Коль скоро у вас есть какая-то юридическая поддержка, по логике, у вас должен быть, так сказать, корпус, это нарушение, корпус деликта, который вы инкриминируете кому-то, и эти самые кто-то, которым, опять-таки, вы это инкриминируете. Вот где оно?
Вот.
Я понимаю, что не все сейчас можно говорить, что-то у вас, так сказать, козырной туз в рукаве, допустим.
В данном случае как раз запрос будет направлен, вернее, обвинение в пользу департамента природопользования за счет того, что не раскрывается информация и не было дано исчерпывающего ответа по нашему запросу.
А есть какая-то процедура, которая существует для рассмотрения подобных запросов и ответов на них? И нарушили ли ее представители департамента?
Нарушение заключалось исключительно в том, что на прямой вопрос не было дано конкретного ответа.
Отпиской или вообще не ответили?
Нет, ответили, но именно вот отпиской. То есть не предоставив конкретных документов и объяснений.
Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Андрей Любушкин, активист инициативной группы «Руки прочь» от Москворецкого парка. Спасибо, Андрей. И на этом мы заканчиваем наш разговор открытым текстом на радио «Комсомольская правда» совместно с информационным агентством «Росинформбюро». С вами были Софья Черепанова
и Сергей Лин. До свидания. До встречи через неделю.
Открытым текстом. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то.